Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня вечером, как вы знаете, и те из вас, кто был на утреннем богослужении, я начинаю новую серию по теме, которую изучаю уже много времени. Это серия о происхождении мира. Я даже не знаю, сколько точно времени займет у меня эта проповедь на эту тему, но я точно знаю, что какое-то время у меня займет вступление, а затем мы обратимся к книге «Бытие 1.1» и будем стих за стихом, фразой за фразой углубляться в историю сотворения, уповая на то, что Господь откроет для нас ее значение. Но сначала я бы хотел сделать несколько важных оговорок, которые всем нам необходимо учесть. Во-первых, я не ученый. Я даже не претендую на это. И любой учитель или преподаватель, который пытался за мою жизнь внушать мне какие-либо знания в точных науках, может подтвердить мои слова. Я богослов, учитель Библии, можно даже сказать философ на полставки, но точно не знаток точных наук. Поэтому, когда речь заходит о чем угодно, что имеет отношение к науке, я просто обязан обратиться к внешним источникам и довериться их авторитету там, где моего авторитета не хватает. Поэтому наше изучение не будет, строго говоря, научным, и я даже на это не претендую. Это будет изучение Писания, изучение богословия с некоторой примесью практического рационализма. Во-вторых, сегодня я не смогу ответить на все вопросы. Я знаю, что те из них, на которые я сегодня не отвечу, вызовут еще больше вопросов. И я их обязательно затрону по мере того, как мы будем продвигаться вперед через текст Писания. Например, обязательно затрону тему теистической эволюции. По ходу изучения я рассмотрю теорию о дне эпохи, а также такие взгляды, как прогрессивный креационизм. Но за сегодня мы никак не сможем разобраться со всеми вопросами. И я действительно думаю, что вы сможете найти ответы на свои вопросы о происхождении мира из текста Библии. Сами библейские тексты содержат ответы на такие вопросы, как прогрессивный креационизм и теистическая эволюция. Итак, мы будем прокладывать путь через тексты 1 и 2 глав книги Бытие и находить там великие ответы на вопросы о происхождении Вселенной и всего, что в ней находится. Но сегодня, в самом начале, я бы хотел осветить само понятие, чтобы у вас в разуме появилась картина того, о чем мы будем говорить. Это имеет непреходящее значение для каждого из нас, особенно для тех, кто сейчас учится в учебных заведениях. Если вы учитесь в средних классах школы или в старших классах, если вы поступили в колледж или университет, кроме тех учебных заведений, которые основаны исключительно на христианских позициях, вам, скорее всего, уже достаточно жестко навязывают теорию эволюции, словно это непререкаемый факт. Но если вы послушаете меня, то услышите, что все сказанное мной здесь вступает в противоречие с практически всем, что вы слышите на занятиях. Сегодня мы лишь зададим тон, обозначим контрасты, а затем обратимся к тексту Писания и увидим, как сама Библия рассматривает теорию эволюции. Кроме того, все это имеет значение для нашего формирования, потому что написанное в книге «Бытие» о происхождении мира имеет основополагающее значение для понимания всего остального, записанного в Библии. Если первая и вторая главы книги «Бытие» не истина, то почему мы тогда должны верить всему остальному, что записано в Библии? Если Новый Завет говорит, что Бог-творец – это наш искупитель, а потом оказывается, что Бог не творец, тогда, может быть, Он и не искупитель. Если во 2 Петра говорится, что сам Бог устроит так, что вся известная нам Вселенная мгновенно исчезнет, когда Бог в раз положит конец творению, значит, это имеет огромное значение в контексте Его созидательной силы. Тот самый Бог, который одним словом может разрушить всю Вселенную, способен и сотворить ее настолько же быстро, как пожелает. Итак, все, что мы верим относительно сотворения мира, все, что мы верим относительно Священного Писания, все выводы о достоверности и истинности Писания, все выводы относительно Евангелия, выводы о том, как завершится история человечества, все завязано на том, как мы понимаем происхождение мира, описанное в книге «Бытие». Таким образом, тема происхождения мира имеет непреходящее значение для мышления человека во все времена. То, как ведет себя человечество, имеет критическую важность. Без понимания того, как произошел весь мир, без правильного понимания того, как произошел весь мир, мы никак не сможем понять самих себя. Будет невозможно понять человечество, цели его существования, нашу общую долю. Если мы не можем поверить в то, что книга «Бытие» говорит о происхождении человека, мы не сможем найти истинную цель и судьбу человека. Ведь в зависимости от того, произошел ли этот мир и вся жизнь в нем, как мы ее знаем, случайно, беспричинно, или все это было сотворено Богом, будет отличаться и глобальная цель жизни каждого из нас. И здесь мы видим два варианта развития дальнейших событий. Можно либо поверить в то, чему учит книга «Бытие», либо не поверить. И это отнюдь не упрощение. Если честно, то вера в сверхъестественного Бога, сотворившего все во Вселенной, единственно возможное рациональное объяснение появления Вселенной, жизни, цели и судьбы. И божественное уравнение, приведенное в Библии, коренным образом отличается от того, что сегодня предлагают нам. Никто, помноженный на ничего, дает все. Библейское уравнение в Бытие 1.1 звучит так. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Не знаю, можно ли что-то выразить более просто и прямо. Либо вы верите, что Бог действительно сотворил небо и землю, либо вы верите, что Он этого не делал. И это действительно ваши единственные обоснованные варианты. И если вы верите, что Бог на самом деле сотворил небо и землю, то у вас остается лишь одно описание, и оно дано нам в первой главе книги «Бытие». И тогда вам остается принять текст первой главы «Бытие» в качестве единственно допустимого и точного описания акта сотворения. Повторю, на самом деле у вас лишь два варианта. Либо вы верите книге «Бытие», либо нет. Либо вы верите тому, что в этой книге написано о том, что Бог сотворил небо и землю, либо вы верите, что все произошло благодаря слепому случаю. Если быстро взглянуть на Бытие первую главу, первый стих буквально на минуту, слова в первом стихе звучат просто поразительно. Они свидетельствуют о невероятном и необъятном разуме Божьем. Бог в этом первом стихе поведал нам все, что можно сказать о сотворении. При этом ему хватило для этого буквально нескольких слов. Это утверждение точно и емко, простой человеческий разум никак бы не смог додуматься до такого. Один чрезвычайно популярный ученый по имени Герберт Спенсер умер в 1903 году. Он открыл, что всякая реальность, существующая во Вселенной, может уместиться в 5 категориях. Время, сила, действие, пространство, материя. Герберт Спенсер утверждал, что все существующее пребывает в одной из этих 5 категорий – время, сила, действие, пространство, материя. А теперь подумайте вот о чем. Время, сила, действие, пространство, материя – вот такие категории в таком порядке. А теперь, с учетом вышесказанного, послушайте, Бытие 1.1. Вначале время, Бог, сила, сотворил действие, небо, пространство и землю, материя. Все, что можно было сказать обо всем сущем, было сказано в этом стихе. И вам остается лишь поверить в это или нет. Либо вы верите в то, что этот стих правдив, и Бог действительно является сотворившей все силой, либо вы верите, что Бог таковой силой не является. И тогда вам остается лишь уповать на его величество случай или совпадение. И это вовсе не второстепенный вопрос. Однажды кто-то написал письмо в миссию «Верное обещанию». И я не хочу их выделить как-то особо, просто это замечательная иллюстрация, исходя из написанного ими недвусмысленного ответа. В письме их просили прояснить позицию по вопросу сотворения. В ответ на это письмо вице-президент этой миссии написал. Цитата. «Прошу вас учесть, что служение верному обещанию не имеет позиции по данному вопросу. Более того, мы намеренно стремимся избегать подобных споров. Наши усилия сосредоточены на том, чтобы объединять мужчин на основании исторически значимых доктрин ортодоксального христианства, обозначенных в нашем заявлении веры. Мы обращаем внимание на то, что объединяет тело Христово, а не на то, что его разделяет. Поскольку отдельные люди и церкви придерживаются разных позиций относительно сотворения, мы считаем, что этот вопрос лежит в плоскости второстепенных доктрин. Второстепенных доктрин, таких как духовные дары, вечная безопасность, восхищение и тому подобное. Кратко говоря, относительно таких тем, как сотворение, мы считаем, что христиане должны проявлять в отношении друг друга благодать, что выражено в утверждении в главном единство, во второстепенно свобода, во всем любовь». Конец цитаты. Это достаточно агрессивное утверждение насчет второстепенности веры в учение книги «Бытие», не правда ли? В нем нет ни слова о том, что если человек не верит тому, что написано в «Бытие», он не верит Библии. Я не хотел бы бросаться обвинениями в адрес этой организации, но хочу лишь сказать, что подобный пассаж отражает взгляды большинства христиан. Уже долгое время ведутся споры, был ли этот мир сотворен Богом или эволюционировал благодаря случаю. Об этом спорят еще со времен Дарвина. Но все упирается в одно. Либо ты веришь Библии, либо нет. Либо ты веришь книге Бытия, либо нет. И если ты не веришь книге Бытия, тогда чему ты вообще веришь? В большинстве таких случаев человек верит в натуралистическую эволюцию. Есть, конечно, и такие, кто верит в теистическую эволюцию. Они утверждают, что Бог якобы изначально запустил процесс, а потом уже началась эволюция. Они отрицают достоверность того, что написано в книге «Бытие», то есть отрицают тот факт, что Бог сотворил мир за 6 24-часовых суток. Прогрессивные креационисты говорят в сущности то же самое, что сотворение произошло не так, как описано в книге «Бытие», а на протяжении очень долгих периодов эпох, на протяжении которых Бог периодически вмешивался и вносил свой творческий вклад в эволюционный процесс. Эти учения о атеистической эволюции и прогрессивном креационизме также отрицают недвусмысленное значение текста книги «Бытие». Поэтому я вновь хочу сказать, либо вы верите книге «Бытие», либо нет. И если нет, у вас есть несколько вариантов. Либо вы принадлежите к числу теистических эволюционистов, либо к числу эволюционистов-натуралистов. Среди христиан есть теистические эволюционисты. Те же, кто представляет мир неверующих, все принадлежат к числу эволюционистов-натуралистов. И все они верят в невероятную ложь, что никто, помноженное на ничто, произведет все. Дуглас Келли сделал по этому поводу очень мудрое замечание. Он говорит, несомненно, библейское восприятие человека как творения Божьего, которого Бог создал по своему образу, имеет огромное влияние на его достоинство, на его свободу, на права человека и личности, на политические системы, на развитие медицины, на все прочие сферы культуры. Насколько это, пишет он, отличается от гуманистического взгляда, что человек всего лишь эволюционировавшее существо, вовсе не сотворенное по образу Божьему? Ведь Бога нет. Подобная выдумка уже привела к тому, что возникшие марксистские тоталитарные системы смогли уничтожить миллионы своих граждан на одном лишь предположении, что нет такой всевластной личности, по образу которой созданы все эти люди. А раз нет такой личности, то никто не будет относиться к этим гражданам с достоинством, никто не даст им права существовать вне рамок, установленных государством. Конец цитаты. Этот вопрос также был тщательно исследован австрийским бароном Эриком фон Кюхнельт-Леддином, который внес, пожалуй, величайший вклад в исследование вопросов гражданских свобод и тоталитаризма. Он написал фундаментальный труд под названием «Переосмысление левизны от маркиза де Сада и Маркса до Гитлера и Пол Пота». В этой книге он разбирает эти темы, указывая, что без веры в то, что человечество сотворено по образу всемогущего и всевластного Бога, человек полностью теряет и достоинство, которым тот самый Бог наделил его, и свободу личности. Он пишет: «Для истинного материалиста нет фундаментальной разницы между человеком и вредным насекомым. Все различие состоит лишь в разном уровне эволюции». Конец цитаты. Из этого он делает такой вывод. Настоящая разница пролегает в том, является ли человек личностью, сотворенной по образу Божьему, или он термит в человеческой оболочке. И он прав. У нас действительно выбор лишь из двух вариантов. Либо мы произошли и эволюционировали из комочки слизи, и все наше естество можно объяснить с материалистической точки зрения, то есть что мы созданы лишь из материальной оболочки. Либо мы были сотворены Богом, который создал нас по своему образу, по небесной модели. И спор ведется не в сфере биологии, точнее, не только в сфере биологии. Здесь вопрос морали и духовности. Вопрос в человеческом достоинстве, человеческой природе, созданной по небесному образцу, по подобию Божьему. Вопрос также в том, в чьих руках контроль, кто является властителем Вселенной, кто держит в руках власть. Есть ли вселенский судья? Есть ли универсальный моральный закон? Есть ли законодатель? Живут ли люди по Божьим стандартам? Будет ли некая оценка прожитой человеком жизни? Будет ли окончательный суд? Понимаете, эволюция была изобретена, чтобы уходить от этих вопросов. Ее придумали, чтобы расправиться с Богом Библии. Причем не потому, что эволюционистам не нравится Бог-творец, а потому, что им не хотелось иметь дело с Богом-судьей. Эволюцию изобрели для того, чтобы уничтожить Бога Библии, искоренить законодателя, убрать неотвратимость его закона, его применимость каждому человеку, его мыслям и поведению. Эволюцию придумали для того, чтобы искоренить вселенскую мораль, вселенскую вину и вселенскую ответственность. Эволюцию придумали для того, чтобы избавиться от судьи и позволить человеку творить все, что он пожелает, безо всякой вины и без каких-либо последствий. Я хочу сказать, что если высказать главную суть этих двух альтернатив, то материалист бы сказал: главная сущная реальность – это безличностная материя. Никакого Бога нет. Христианин бы сказал: главная сущностная реальность – это бесконечный, личностный, любящий Бог. Материалист говорит: Вселенная произошла по воле случая, без какой-либо конечной цели. Христианин утверждает: Вселенная была сотворена Богом ради конкретной цели. Материалист предполагает: человек – следствие безличностного симбиоза времени, случая и материи. И как следствие, ни у кого нет ни вечной ценности, ни смысла, кроме субъективного. Христианин заявляет: человек был сотворен Богом по его образу и возлюблен Богом. Поэтому всякий человек обладает вечной ценностью и достоинством. Ценность человека исходит не от него самого, а от источника, который находится превыше человека, от самого Бога. Материалистический взгляд на мораль говорит: каждый сам определяет свою мораль на основании своих взглядов и интересов. В конечном счете мораль относительна, потому что главным авторитетом для человека и его взглядов является сам человек. Христианин на это скажет: мораль определяется Богом и остается незыблемой, потому что основана на святом и неизменном Божьем характере. Материалистический взгляд на жизнь после смерти говорит так: после смерти наступает полное исчезновение, истребление личности. И это касается всех. Христианская позиция такова: после смерти наступает либо вечная жизнь с Богом, либо вечное отделение человека от Бога. Либо небесная слава, либо адский ужас. Позвольте мне сейчас отметить одну вещь. То, какой позиции вы будете придерживаться, имеет отнюдь не второстепенное значение. Это вопрос первостепенной важности не только в сфере науки, но и в сфере богословия. Какое же право имеет христианство относиться к этой теме как к чему-то второстепенному? Ведь это основание всякой истины. Фрэнсис Шефер, знаменитый апологет, говорил, что если бы он оказался в самолете рядом с человеком, который не знает Господа, и у него был бы один частный разговор с ним, то он бы провел первые 55 минут, говоря о том, что он был сотворен по образу Божьему, А оставшиеся 5 минут потратил на объяснение Евангелия и спасение, которое может восстановить этот изначально задуманный образ. Христианство начинается не с принятия Христа Спасителем. Христианство начинается с Бытие 1.1. Бог сотворил небо и землю для того, чтобы исполнилась цель и судьба, которую Он сам и предрешил. Понимание и вера в доктрину о сотворении в соответствии с книгой Бытие имеет самое, что ни на есть основополагающее значение для принятия. И, внимание, того, что говорит вся Библия, обращаясь к этому миру. Кто-то скажет, ну ведь книга Бытие – это миф, легенда, фантазия, аллегория, традиция. Там же не говорится о реальных фактах и реальном мире. Говорится. Слово Божье следует воспринимать серьезно, ведь на все темы оно говорит о реальных вещах и реальном мире. Если мы перестанем обсуждать, что говорит Библия о создании материальной вселенной, то наша вера будет отделена от реального мира. Сегодня царит тенденция считать Библию некой мистической книгой, а христианство пытается превратить, по словам Дугласа Келли, в музейный экспонат, который никак не влияет на мир здесь и сейчас. Сегодня кто-то начнет с фальсификации буквального значения текста книги Бытие, а завтра получится мистический подход ко всему Писанию с самого начала. Шотландский богослов Джеймс Денни писал об этом еще в 90-х годах 19 века. Размежевание между религией и наукой означает отделение религии от истины, что в свою очередь приведет к тому, что люди, жаждущие правды, будут считать религию мертвой. Невозможно прочитать первую главу Бытие и назвать ее сказкой, выдумкой, заявить, что она не отражает понимание истинного мира в реальности пространства и времени, без серьезнейших последствий на восприятие всего остального Писания. Доктрина сотворения, описанная в начале книги Бытие, имеет основополагающее значение. Именно там Бог начинает свою историю. Поэтому невозможно изменить начало, не изменив при этом сути всей истории в конце. В Библии говорит Бог. И когда Он говорит в Бытие 1.1, Он хочет сказать, что Он сотворил небо и землю. Именно Он говорит в Бытие 1.1, и Он же продолжает говорить на протяжении всего Писания вплоть до самого конца. Искажение смысла первой главы Бытия приведет к искажению смысла всего слова живого Бога. Всякий, считающий Божье повествование о реальном сотворении в реальном пространстве и времени искаженным, неверным и неправдивым, выдвигает против Писания достаточно серьезное обвинение. Эти нападки отвязывают от реальности и Писания, и религию, истинную религию в целом. И это очень серьезно. Эволюционисты будут только рады пойти на это. Для них большая радость лишить Бога всего Божьего и лишить Писания всякой истины. Эволюция хотела бы отвергнуть Бога, отобрать у него право быть законодателем, судьей и спасителем. Она хотела бы уничтожить достоинство человека, лишить его права носить образ Божий. Причем ведь доходит до смешного, не правда ли? Согласно эволюционному учению, количественно человек лучше животных, так как у него есть определенные свойства, которых нет у животных. Мозг человека больше по размеру, чем мозг животных. Но если человек не был сотворен по образу Божьему, то, соответственно, с точки зрения эволюции, неэтично нарушать права животных, в буквальном смысле наших братьев. И ведь сегодня мы повсеместно слышим это, правда? Ингрид Ньюкирк, директор одиозной организации PETA, «Люди за этическое обращение с животными», получила известность благодаря такому высказыванию. Крыса равно свинья, равно собака, равно мальчик. Разницы нет. Все высшие формы жизни, а крыса, по мнению, принадлежит к числу высших форм жизни, должны считаться равными. У нас тут есть забавная организация под названием «Церковь эвтаназии». Они считают, что права животных имеют большее значение, чем права человека. Представитель этой организации, выступая по телевидению, национальному телевидению, заявил: «Если уж истреблять какие-либо виды, то лучше начинать с человека, ведь человек – это один из низших видов, не играющий особой роли в общем разнообразии природы». Конец цитаты. Вы сами можете об этом прочитать. Я читал заявление группы по борьбе за права животных о том, что есть мясо – это убийство. Человечество – это тиран, хищник. Убивать коров – преступление. Кто-то из них дошел до того, что приравнял убийство кур с нацистскими убийствами евреев во время Холокоста. Эта идиотская волна появилась благодаря тому, что люди поверили, что человек – лишь последнее звено в эволюционной цепочке случайных процессов, и у него нет ни цели, ни судьбы, и уж точно он не был сотворен по образу Божьему. В эволюционном процессе у него нет никакого преимущества над другими и никакого особого достоинства. И знаете ли, если учение об эволюции истинно, то с этим не поспоришь. Мы просто животные. Мы так эволюционировали, и в этом смысле с их аргументами невозможно поспорить. Все эти защитники прав животных, пишет Марвин Любиноу, которые в публичной сфере высказались по этому вопросу, эволюционисты. И действительно, согласно эволюции, мозг человека эволюционировал до такого состояния совершенно случайно. Если бы определенные мутации произошли не с нашими предками, а с предками шимпанзе, то мы бы сейчас были в зоопарках, а шимпанзе бы занимали наше место. Поэтому, пишет он, у меня нет морального права пользоваться своим превосходством, которое появилось у меня лишь благодаря случайности, чтобы нарушать права других животных, которые вовсе не виноваты в том, что не достигли таких же способностей. По его словам, если человек – это всего лишь животное, природная случайность, совокупность случайных мутаций, то в чем же тогда смысл его существования? Каково его достоинство? Где его абсолютная ценность? Очевидно, что ее просто нет. Интересно, что эволюционисты говорят, что все происходило случайно и на протяжении очень долгого времени. Итак, материя эволюционировала во Вселенную. Жак Моно, человек, и подумать только, получивший Нобелевскую премию, в своей книге «Случайность и необходимость» пишет, что человек знает, что одинок в равнодушной необъятности Вселенной, в которой появился благодаря случайности. Это биолог, получивший Нобелевскую премию. Только случай является источником всех инноваций. Всего творения в биосфере, пишет он. Чистая случайность, абсолютно свободная, но слепая, лежит в основе изумительной доктрины эволюции. Итак, Моно утверждает, что все произошло по чистой случайности. Признанный эволюционист Джон Бэрроу писал в своем предисловии к книге Дарвина «Происхождение видов». Дарвин утверждал, что природа произошла вследствие слепой случайности и слепой борьбы. Человек – продукт одинокой мутации умственной деятельности, в которой ему пришлось выживать среди зверей. Для кого-то это означало неизбежное ощущение утраты, словно у человека отрезали пуповину, и он оказался один в холодной и бездушной вселенной. В отличие от восприятия природы древними греками, средневековым просвещением и рациональным христианством, дарвиновское понимание природы было не способно предложить решение человеческого поведения или вопросов морального выбора. Конец цитаты. Это значит, человек оказался просто отрезанным от какого бы то ни было смысла. Это одинокая разумная мутация, произошедшая благодаря случайности. Человек – это протоплазма, ожидающая своего превращения в навоз. Согласитесь, как это далеко от восприятия человека, сотворенного по образу Божьему. Учение об эволюции не просто лишает человека всякого достоинства и смысла. Эта идея не просто глупа, не просто иррациональна, не просто депрессивна, не просто унизительна и даже не просто аморальна. Идея эволюции смертоносна. В нашей истории, в истории западной цивилизации, смертоносный характер этой идеи нигде не был продемонстрирован лучше, чем в нацизме Адольфа Гитлера и похожей системе Иосифа Сталина, где были замучены и уничтожены массы людей, миллионы людей. Это осознанный и намеренный геноцид. А в основе, в самом фундаменте их философии лежало именно эволюционное учение. В частности, Гитлер видел в теории эволюции научное обоснование собственных взглядов, впрочем, как и социальные дарвинисты XIX века видели в ней оправдание своих бесчеловечных экспериментов. Несомненно, эволюция лежала в основе нацистского мышления от начала до самого конца. В то же время большинство людей об этом не подозревало, а Гитлер даже получил этакую полухристианскую поддержку от государственной церкви того времени. Эрих Фромм писал: «Религия социал-дарвинизма вобрала в себя самые опасные философские доктрины прошлого века. Она способствует распространению бесчеловечного национального и расового эгоизма, считая его вполне морально допустимым. Если Гитлер и верил во что-то, то в законы эволюции, которые подтвердили, оправдали и осветили все его действия вплоть до самых жестоких. Почему? Да потому что эволюция – это идея, что выживает кто? Более приспособленный». Гитлер всего лишь проводил эту идею в жизнь. Он был более приспособлен, а всех остальных он искоренял, прикрываясь эволюционным тезисом о том, что продвигает и защищает развитие сверхрасы. Все это было основано на теории эволюции. А книга Гитлера «Mein Kampf» – «Моя борьба» есть в сущности не что иное, как эволюционная теория, проложившая себе путь в политику. В ней он легко оправдывает истребление масс людей, которые угрожали эволюции сверхрасы. Гитлер, в частности, пишет в «Mein Kampf»: «Кто хочет жить, должен бороться, а тот, кто не хочет бороться в этом мире, где постоянная борьба – это правило жизни, не имеет права на существование. С чего это вдруг человек не должен быть настолько жестоким, как и природа? Природа любит мерзавцев, хотя и не всегда». И в конце он написал: «Все, кто не принадлежит к самой чистой расе – отбросы». В итоге он истребил евреев, истребил чернокожих, цыган, тем самым помогая естественному отбору, исполняя биологическую мечту эволюционистов. Руководитель нацистского рабочего фронта говорил, что массовые убийства, проводимые Гитлером, выявляли, цитирую, «самое высшее и самое лучшее в человечестве». Джулиан Хаксли, биолог и эволюционист в своем эссе «Гуманиста», вышедшем в 1964 году, написал: «Эволюция – самая мощная и всеобъемлющая идея, которая когда-либо возникала на Земле». И знаете что? Он прав. Это действительно наиболее мощная и всеобъемлющая сатанинская ложь, когда-либо возникавшая в мире. Потому что она искореняет потребности Создателя. Человек просто может полностью избавиться от Бога. Особенно библейского Бога. Дарвин не особо беспокоился, что вам вдруг захотелось бы поклоняться другому богу. Я думаю, Гитлеру было все равно, кто поклонялся другим богам, лишь бы только не богу Библии, не богу, сотворившему небо и землю. Когда Дарвин впервые опубликовал книгу «Происхождение видов», научное сообщество того времени встретило достаточно холодно. Поскольку в целом ученые придерживались учения о сотворении Вселенной Богом, другого рационального объяснения просто не было. Если есть следствие, должна быть первопричина. Когда вышло «Дарвиновское происхождение видов», с самого начала этот труд вызвал шквал критики. Научное сообщество практически в полном составе выступило против него. Впоследствии Томас Хаксли, вспоминая 1860 год, так описал складывающуюся ситуацию, цитирую: «Те, кто поддерживал взгляды мистера Дарвина, были численно несостоятельны. Не было ни малейшего сомнения в том, что если бы в тот момент был проведен Вселенский научный собор, мы были бы преданы анафеме подавляющим большинством голосов». Да уж, продать эту идею было нелегко. Самому Дарвину она не часто давала покоя. Если вы прочтете какой-либо из трудов Дарвина, вы увидите, что во всех из них присутствуют серьезные сомнения. Например, в 6 главе «Происхождение видов» он пишет: «Еще задолго до того, как читатель дойдет до этого места, его уже одолеет немало сомнений и трудностей, причем настолько вопиющих, что я даже не могу без колебаний и сомнений думать о них». В главе об инстинктах он признавал: «Даже такие простые инстинкты, которые есть у пчел, строящих свои ули, уже в достаточной мере способны разбить в пух и прах всю мою теорию». А мысль о том, что человеческий глаз мог эволюционировать с помощью естественного отбора, я, честно признаю, в высшей степени абсурдна. В главе о несовершенствах геологических находок он пожаловался, что полное отсутствие среди всех найденных окаменелостей промежуточных стадий, цитирую, могло бы стать самым явным и серьезным возражением против моей теории. Другими словами, он хотя бы честно признавал, что его выдумки не имели никакого смысла. Дарвин писал, что вполне понимает, как он несведущ в этих делах. В своих личных письмах он признал, что его одолевают мрачные предчувствия, что он обманул самого себя и посвятил себя каким-то фантазиям. Но Дарвин решил для себя, что ему нужно убежать от личного бога любой ценой. Он это сказал. В частности, он писал, «Я любой ценой пытаюсь избежать вопроса разумного замысла и личностного бога». До конца своих дней он продолжал вести эту войну, пытаясь убежать от бога, но ему это никак не удавалось. В конце концов, вся его эмоциональная сфера в пылу борьбы атрофировалась, религиозные чувства напрочь исчезли, а с ними исчезло и все остальное. Мир охладел и омертвел. В конечном итоге Дарвин сам испробовал приготовленную им пилюлю. Лишив Вселенную Бога и смысла, он оказался сам лишенным всякого смысла. Джеймс Мур написал биографию Дарвина под названием «Жизнь замученного эволюциониста». В некоторых из своих писем Дарвин назвал свою теорию Евангелием дьявола. И даже после такой своеобразной победы, ведь он действительно освободил человечество от Бога и от Библии, действительно дал людям свободу наслаждаться своим грехом, даже не задумываясь о суде. Так вот, на час победы он дошел до таких невыносимых психологических страданий, что они отразились на его физическом самочувствии. Он не только убил Бога для себя самого, но и для всех остальных. Один из авторов написал, его жизнь была ничем иным, как долгой попыткой убежать от церкви и от Бога. Все это как нельзя лучше объясняет, как его жизнь оказалась настолько нелепой. Но все же давайте разберемся. В этой теории мы видим попытку избавиться от Бога. От Бога Библии, от авторитета Писания и его нравственных требований. И даже те христиане, кто адекватно воспринимает книгу «Бытие», не могут себе позволить говорить, что первая глава «Бытие» учит тому, чему она не учит. Почему же тогда некоторые хотели бы объединить усилия с людьми, которые открыто противостоят авторитету Бога и Писания? Просто задумайтесь. Сейчас я бы хотел немного пофилософствовать. Я думаю, вам тоже будет интересно. В конечном итоге, любой эволюционист, как натуралистический, так и атеистический, скажет, что все произошло по воле случая. Случайно. Случайно. Если мы избавимся от Бога Библии, от Бога книги Бытие, мы избавимся от Создателя. А вместо него появляется Его Величество случай. Подумайте об этом, это очень интересно. В книгах тех людей, о которых мы говорили, я не раз читал это слово «случай». И направляет весь этот эволюционный процесс, всю эту небиблейскую иррациональную и аморальную идею, миф о случае, о шансе. Случай, шанс – первопричина всего. В современной науке случай обретает новое значение. Им не нравится, что первопричина всего – это Бог, но ведь что-то должно стать первопричиной, и у них эта первопричина – это случай. Когда я говорю слово «случай», я понимаю, что следует дать определение, что это такое. В свое время этот термин в математике обозначал математическую вероятность. Иногда мы можем сказать «я совершенно случайно наткнулся на нее, потому что, как оказалось, она тоже приехала в тот город». Или есть множество случаев, когда вклады в этот банк оборачивались серьезными прибылями. Или если я перееду в этот город и начну знакомиться с новыми людьми, я могу случайно встретить и своих будущих клиентов. Все здесь говорит о математической вероятности. Именно такое значение и было в прошлом у термина «шанс» или «случай». Затем значение несколько расширилось и стало применяться в отношении непредсказуемых событий, независимо от их вероятности или невероятности, даже тогда, когда они означали нечто вовсе невероятное. Ну вот что я вам скажу. Нет такой сущности, как случай. Это ничто. Это ничто. Это слово употребляется для объяснения какого-то явления. Но случай не обозначает никакую сущность, это не сила. Случай не способствует возникновению ничего. Случая не существует. Это лишь попытка объяснить какое-то явление. Случай не создал возможность для вас встретиться с той женщиной. Просто и вы ехали в то место, и она, поэтому вы и встретились. Случай ничем вам в этом не помог, потому что его не существует. Это ничто. Но среди современных эволюционистов случай возрос до уровня великой силы и первопричины всего. Что было ничем, вдруг стало всем. Теперь его величество случая вызывает предметы и явления к существованию. Просто случай необходим для того, чтобы подкрепить взгляд на восприятие реальности как хаоса. Я хочу сказать, что эта идея настолько испещрена проблемами, если смотреть на нее с рациональной или философской точки зрения, что даже не знаешь, откуда начать. Откуда взялась изначально материя, на которой начал работать случай? Из какого она источника? Можно, конечно, ответить, что случай создал ее. И знаете что? Хотя эта фраза просто нелепа, именно эта философия лежит в основе эволюционной идеи. Смысла здесь нет, нет и логики. Но случай – основа всех парадигм в эволюционизме. Хотя это и полная противоположность логике. Ведь если оставить логику в стороне и сказать, вот Вселенная, кто-то ее создал. Что еще может сказать логика? Вот дом, кто-то его построил. Вот рояль, кто-то его изготовил. А это Вселенная. Бесконечно более сложная, чем рояль, и кто-то явно очень-очень сильный и разумный, вероятно, создал ее. Но нет, человек говорит, нет, это просто случай. Послушайте, это самоубийство разума. Здесь просто напрочь отсутствует логика. Если оставить логику в стороне, вам останется лишь миф. Эмпирические данные и Богом данный разум – главные враги мифологии. Поэтому для того, чтобы стать эволюционистом и поверить, что случай привел к существованию всего на свете, нужно две вещи. Нужно отвергнуть эмпирические данные и всякую рациональность. Но если вам слишком нравится собственный грех, это не станет для вас препятствием. Видите ли, можно уничтожить эмпирические данные, все свидетельства, убрать подальше данную Богом логику. Ведь эти два фактора – неотъемлемые составляющие чистой науки. Уберите их, и мифология начнет править бал. Один автор сказал так. Случай – это мягкая подушка, на которой теперь будет покоиться наука. Артур Кетцлер заявил, когда царство случай, Бог становится анахронизмом. Да, если правит случай, Бог править не будет. Случай лишает Бога власти. Само существование случая свергает Бога с его царского престола. Если случай, обладающий какой-то творческой силой, действительно существует, то все, Бог обезбожен, если есть такое слово. Это взаимоисключающее понятие. Либо есть всемогущий Бог, сотворивший всю Вселенную, царствующий над ней и управляющий ею, либо его нет. Если существует его величество случай, то он разбивает вдребезги весь Божий суверенитет. Если Бог не суверен, то он уже не Бог. А если он не Бог, то Бога нет. И царствует случай. Но это было бы ужасно. Но случай – это не сила. Случай не может ничего создать. Случай – это вообще не субстанция, его не существует. У него нет никакой силы что-либо сотворить, потому что случай – это ничто. Он бессилен, потому что он ничто. У него нет власти, потому что нет его самого. Понимаете? Поскольку случай не существует, он ничего не может производить. Он не может быть ни первопричиной, ни следствием. И тем не менее, современные эволюционисты продолжают твердить о каком-то случае. Но это не что иное, как иллюзия, фокус. Это старейший и незыблемый закон науки, логики и разума, и любой из вас, кто когда-либо участвовал в дебатах или изучал философов-рационалистов, помнит важнейший тезис «Ex nihilo nihilo fit» – «Из ничего не происходит ничего». Случай – это ничто. Это умственное самоубийство. Поэтому, когда ученые приписывают творческую силу случаю, то послушайте внимательно, они фактически выходят за рамки разумного, за рамки научного. Они превращаются в фокусников, достающих кроликов из шляпы. Они обратились к басням. И как следствие, все научное сообщество повержено в хаос и абсурд. Ведь теперь ученым приходится принимать лишь то, что им разрешают. Несмотря на всю абсурдность, они даже не подвергают сомнению теорию эволюции, и все университеты и колледжи только и рады плясать под ее дудку. Всякий раз, когда я беру журнал Newsweek или Time, я вновь и вновь сталкиваюсь с очередной статьей на тему эволюции, особенно с учетом того, что я читаю National Geographic. Все это мне приходится читать, и в этих статьях нам постоянно пытаются внушить, что случай обладает творческой силой. Что все произвело само себя спонтанно по воле случая. Нобелевский лауреат Джордж Уолд, выдающийся ученый, сказал так: «Нужно всего лишь подождать, и время само начнет творить чудеса. С течением долгого времени невозможно станет возможным, а вероятное станет неоспоримым». Конец цитаты. Что это такое? Это же просто бессмыслица. В этом абсолютно нет никакого смысла. Самосотворение абсурдно, независимо от продолжительности, потому что случай просто не существует. Не существует. Вселенную невозможно объяснить, если там нет Бога. Приведу небольшую научную иллюстрацию. Вы когда-нибудь слышали о квантовой теории? Вы точно слышали выражение «квантовый скачок». Есть такое устойчивое выражение «совершить квантовый скачок». Я расскажу вам, откуда это взялось. Квантовая теория берет свое начало в 1900 году, когда ученый Макс Планк представил теорию, что энергия существует в дискретных единицах, называемых квантами. Я не буду слишком сильно вас загружать, потому что сам не очень глубоко в этом разбираюсь. Тем не менее, всю энергию можно разбить на мельчайшие единицы, и по его словам, эти единицы, неотличимые единицы, называются квантами. В 1927 году немецкий физик Вернер Гайзенберг обнаружил, что когда фотон сталкивается с атомом, электрон в этом атоме переходит на более высокий энергетический уровень, другую орбиту. Но когда это происходит, электрон оказывается на более высокой орбите, и послушайте внимательно, в то же самое время не совершая движения между орбитами. Вот это и называется квантовым скачком. Повторю еще раз. Сталкиваясь с атомом, фотон заставляет электрон оказаться на более высокой орбите, при этом не совершая перехода между орбитами. То есть нет никакого перемещения в пространстве. Электрон прекращает существование в одном месте и одновременно начинает существовать в другом. Это и есть пресловутый квантовый скачок. Электрон прекращает существовать в одном месте и начинает существовать в другом в то же самое время. И этот процесс продолжался все это время во всех атомах на протяжении всей вселенской истории. По воле случая? Понятие «квантовый скачок» никак не объясняет это явление. Объяснить его можно только лишь постоянной творческой силой Бога. Сам Бог поддерживает вселенную и творение, не забывая о своей творческой деятельности даже в мельчайших деталях, вплоть до малейших электронов в атоме. Как говорит первая глава Евреям, он держит все словом силы своей. Я хочу сказать еще одну мысль в заключение. Впрочем, знаете что? Я приберегу ее до следующего раза. Оставим ее на следующий раз, потому что я бы не хотел, чтобы вы оказались в подвешенном состоянии. Где-то между нижней и верхней орбитой. Я понимаю, что некоторые моменты сегодняшней проповеди оказали немалую нагрузку на ваш мозг, но это нормально, это хорошо. Такая нагрузка ждет вас еще и в следующее воскресенье, а затем я объясню, как это воздействует на Евангелие, после чего мы перейдем непосредственно к тексту книги «Бытие». Давайте помолимся. Отец наш, Сейчас мы будем размышлять над этими идеями и просим тебя направить наш разум, который ты дал нам и который является свидетельством твоего образа, по которому мы были сотворены. Веди нас с помощью дарованного нам тобой Писания и ума, так, чтобы мы понимали, как нам следует мыслить. Сохрани нас от любых мыслей, от любых верований, которые заигрывают с Писанием, которые отвергают его ясное учение. Защити нас от абсурда, от иррациональности, от неспособности воспользоваться данным тобой разумом. Духом своим святым подскажи нам, как думать так, чтобы это было угодно тебе. Боже, мы скорбим о том, что человек стремился избавиться от тебя и искоренить всякое упоминание о тебе как о Творце. Это такое трагическое бесчестие, такой позор. Это бесчестие не останется без последствий, и мы скорбим о вечных последствиях для тех, кто уверовал в эволюцию и оказался среди заблудших. Мы скорбим о бессмысленности и жизненной пустоте тех, кто желает жить, как им вздумается, без ощущения вины, без ответственности, без желания отвечать перед судьей, без каких-либо стандартов. Мы скорбим, Господь, потому что последствия такой жизни, последствия такого греха – вечное осуждение. Мы бы не хотели иметь ничего общего с теми, кто отвергает Твое Слово, с теми, кто пытается заигрывать с Писанием. Мы хотим принимать Твое Слово так, как Ты дал его нам. Верить в то, что там написано, и понимать то, что Ты хочешь этим сказать. Веди нас, Отец, дай нам так понять эти истины, чтобы у нас было прочное и твердое основание в Слове Твоем, чтобы знать Тебя и как Творца, и как Искупителя. Мы будем славить Тебя за возможность еще лучше узнать Тебя как Творца и поклоняться Тебе как должно. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.